Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
Часов 6 минут сейчас в Перми. Это программа «Кухня». Мы в прямом эфире. Всем, кто нас сейчас слышит, добрый день. У микрофона Ярослав Богдановский. Прямо сейчас, вот буквально с минуты на минуту, мы ожидаем здесь у нас, в пермской студии «Эхо», председателя Пермской гражданской палаты Игоря Валерьевича Аверкиева. Поговорить мы планируем вот о чем. О предстоящем 300-летии Перми, которое нам всем предстоит пережить в 2023 году. Не так давно стало известно о том, что глава государства подписал указ о подготовке к празднованию 300-летнего юбилея краевой столицы. Итак, вот если брать публичную плоскость, например, что пишут политики у себя на страницах в социальных сетях, я цитирую Facebook первого вице-спикера Пермской городской думы Дмитрия Малютина, например. Это официальный старт подготовки к юбилею, мы уже ведем работу. А вот и Игорь Валерьевич, здравствуйте, присоединяется к разговору. Здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Валерьевич, председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев сейчас в прямом эфире «Эхо». И вот я уже начал рассказывать слушателям о том, что одна из тем, первая тема нашей сегодняшней беседы на кухне «Эхо» – это предстоящий через 5 лет юбилей Перми. Итак, Владимир Путин подписал указ. Вот пишет первый вице-спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин у себя, что требуется максимальная концентрация всех созидательных сил для решения правотворческих, организационных, финансовых и творческих задач. Значит, вот у меня вот возникает вопрос в связи с этим. А каких, собственно, творческих вот задач? Ведь хорошая тема для рассуждения. Перм 2018 года. Да, я сразу еще скажу, что не только 300-летний юбилей Перми мы обсудим сегодня. Обсудим мы сегодня и снос незаконных объектов нестационарных торговых объектов. Вот вчера на Чернышевского это произошло. Обсудим мы историю с киосками вообще. И, может быть, немножко поговорим о Перми как городе смыслов. Вот так вот. Вот такой разговор у нас сегодня на кухне, по крайней мере, планируем. Это сделать 2066-066. Это телефон прямого эфира городской. 2066-066. 8-963-870-1000. Это мобильный эфирный телефон. Если будет желание, присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, а каких творческих задач? Вот смотрите. Ну, понятно, что будет юбилей, будет, наверное, и салют, будет там и шествие. Это вещи такие решаемые. Это несложно организовать на самом-то деле. А вот если не спеша разобраться, сегодняшний Перм, это Перм чего? Перм каких? Город каких смыслов? Это город с уходящей индустриальной историей? Это уже бэкграунд наш? Или как бы мы ни говорили, в том числе здесь, в студии Пермского «Эхо», о том, что вот мы там строим цифровую экономику, мы там, значит, всех обгоним, перегоним, у нас там кластер будет, мы все равно крупный промышленный центр, и от этого нам никуда не уйти. Ну, промышленный, ну и хорошо. То есть, конечно, это месседж, то есть, Пермь – это город, где что? Удобно жить, удобно развиваться. Но если бы удобно было жить, так тогда чего многие люди уезжают и хотят уехать? Вот к чему мы должны прийти? Мы с вами в том числе ведь должны прийти, наверное, как жители Перми, через 5 лет. Вот.
Угу. Понимаете, вот я что думаю, вот интересно знать, в Екатеринбурге эти разговоры ведутся. Вот какой у нас смысл города, к чему мы идем, там, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что вот так вот активно, как в Перми, последние 15 лет, эти разговоры не ведутся. То есть, когда в каком-то городе или в стране начинают вести разговоры о смыслах, о национальной идее, это значит, что-то очень неблагополучно. В благополучных городах, странах, зачем? У них все идет, жизнь развивается, там у нее по всяким законам это все происходит, все, им не надо эти разговоры. Поэтому я думаю, что сами эти разговоры, есть некоторый диагноз нашему городу, и все дело, конечно же, не в смыслах. То есть вот сейчас мы придумаем какой-то смысл, все осознают, что это наш смысл, и мы тут все станем над ним работать. Нет. У нас, я думаю, проблема в городе не в самой идентичности, а в том, что в городе, в отличие, допустим, в нашем городе, в отличие от Екатеринбурга, нету элиты своей. Реально нету. Нету хозяев. Вот класса хозяев этой земли, этой территории. И это очень важно. То есть хозяин отличается от нехозяина тем, что он вкладывает территорию как в капитал. Да? Вот. А у нас территория – это ресурс и не более того. И в этом смысле вот очень важно всегда сравнивать, и молодцы, примите, что сравнивают нас с Екатеринбургом. Вот, думаю, тут главное принципиальное отличие в следующем. В Екатеринбурге город строит, создает бизнес. А власть, чиновники думают, присоединяться, не присоединяться, там поддерживать, не поддерживать. У нас наоборот. У нас чиновники строят город, а бизнес даже не думает, он присоединяется ко всему, что, потому что бизнес не хозяин. То есть, и вот, и будущее в городе зависит, не будущее зависит от того, появится это когорта хозяев или нет. Но я боюсь, что время, когда они появлялись по всей стране, уже прошло. В Екатеринбурге реально город создали, прошу прощения, уралмашевский. Это была та когорта, которая постепенно вышла из криминала, стала, ну, много чем. Поэтому вот я боюсь, если серьезно говорить и не впадать в ложный патриотизм, время, видимо, все-таки ушло. Но чудеса возможны. Есть примеры там в мире, когда города возрождались и в более худших ситуациях. Поэтому, но все зависит от того, появится ли группа людей, которые по хозяйству отнесется к этой территории.
Давайте послушаем телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, говорит Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
Вот. Вашему ведущему, ну, просто вот нужно присвоить звание, там, почетный гражданин города Перми.
Это кому?
Вот это как...
Ну, кто? Мне, что ли? Мне, что ли, присылать?
Нет.
Или гостю? Да, нет, ведущий, да. Ведущий здесь я, гость Игорь Валерьевич. Нет, я не откажусь.
Нет.
Я от скромности-то, вам, от скромности-то не умру.
И вам, Игорю Валерьевичу, присвоить, потому что вот эта концепция, я полностью с ней согласен, и я ее даже как отрабатывал, но не то чтобы как теоретик, а на словах, что действительно... У нас почему такое количество приезжих там, тех же самых таджиков, вот армян там, которые не гражданин уже, судя по интернету, там начинают алмазные россыпи уже у нас уже разрабатывать. Потому что местная вот эта спортивно-туповатая комсомольская элита, она не понимает, что все элиты гребут под себя. А у нас элита, вот, которая, вы правильно сказали, что нет хозяев, они делятся бабками с приезжими, с таджиками, с армянами там, с азербайджанской диаспорой, они делятся. А у всех остальных городах, Киров и Екатеринбург, соответственно, совершенно верно вы сказали, первым делом, что сделали вот эти бандиты-то, соответственно, там, в Свердловске, там, да, вышвырнули всех приезжих они.
Спасибо, Игорь. Спасибо.
Ну вот, мне очень жаль, что меня поняли именно таким образом, хотя я как раз о другом говорил. У нас, если говорить вот на языке этого самого, значит, человека, да, у нас в роли таджиков, узбеков, армян...
Это собирательный образ врага получается?
Нет. Или что? У нас чиновники, у нас колониальную политику, да, как бы захват территории, осуществляют не национальности, там, не русские, да, а просто чиновный класс, который присвоил себе это. А защитить территорию могут только местные хозяева, элиты, которые организуют население на это. Вот, конечно же, речь не в меньшинствах. Они сегодня составляют значительную часть населения во многих городах. И, кстати, в Екатеринбурге то же самое. Там азербайджанцев и таджиков не меньше, чем у нас. Приезжайте и посмотрите. Не в этом дело, безусловно.
Дело в отставании в мышлении. Дело в отставании, то есть, ну, смотрите... Это какие-то закономерные процессы? Там, знаете, элита ведь тоже может трансформироваться?
Конечно, может, но нет. Я думаю, что это такой сугубо социологический вопрос. Нужно понять, как сформировались вот те вот люди, которые сегодня представляют вот этот наш класс хозяев. Ну, вот там Демкин, Борисовец, и тогда как так получилось, что вот эти все люди стали вот этим самым ядром, да? Может быть, действительно, там что-то комсомольское, может, еще что-то, я не знаю. То есть не в этом дело, откуда это берется, это уже случилось. А вот откуда возьмутся другие, которые их переборят или там заменят их, я не знаю, здесь нет закономерности. То есть у нас может из культурного сектора...
Я немножко о других смыслах, но ладно, но об этом поговорим еще. Здравствуйте, как вас зовут?
Борис, я абсолютно согласен с Игорем Валерьевичем, только дополню от себя, что у нас проблема в том, что все хозяева и наших недр, и наших богатств, и наших промышленностей все находятся или в Москве, или вообще за кордоном, в отличие от Екатеринбурга. Поэтому у нас ничего не развивается. Хозяева далеко, и им нет никакого интереса что-то тут развивать.
Ну, в общем-то, собственно говоря, я о том же. То есть наши люди, зарабатывающие, там, элита наша, зарабатывающая у нас, вкладывается во что-то иное. То есть, собственно говоря, символом вот... Нашей элиты являются два сарая в центре города, это два колизея, которые Борисовец построил. То есть это вот по дешевке создать некоторый инструмент по изъятию денег у населения и все. То есть как бы вот это вот, вот роль нашей элиты. Самый высокий не московский небоскреб Высоцкий в Екатеринбурге, полностью проект местного бизнеса. Его даже архитекторы местные екатеринбургские строили и возводили местные компании. А уж потом там власть решила, ука, здорово, они все придумали, давайте-ка мы тоже в это дело вложимся. Вот и все, в этом разница. У нас нету такого Высоцкого, нет таких идей даже в голове у этих людей.
Там Гринплаза есть.
Да, вот. Зато. А там таких Гринплаз, их там штук 15-20. Так, между делом просто. Ну и так далее.
Ну хорошо, я вот не о фамилиях, даже не о персоналиях все-таки. Нет, хотя, конечно, люди создают смыслы, и люди создают город там, да, и каждая за каждой конкретной визуальной даже историей стоит вполне себе конкретно личная история, да. И часто бывает так, что нет проблемы вообще, а есть проблема, там, ну, имя, фамилия, отчество есть там у человека. Но это тоже можно до бесконечности обсуждать. Но если отстраненно так вот посмотреть, вы бы не знали всю местную повестку, и вы бы были человеком, приехавшим в Пермь все-таки вот 18-го года. Вы бы как воспринимали Пермь? Какой?
Ну, как все, это давно уже, да. То есть, это такой город, там, с трудом выживающий в военной промышленности. И немного нефти. Ну, собственно говоря,
вот. Слушайте, это... а что у нас с трудом, Игорь Валерьевич, выживает? Вот вчерашняя новость, у них небольшой рост. Например,
нет,
на...
не надо.
Есть заказы, вот сейчас же у нас ситуация такая. Разговариваешь с людьми,
нас...
работающими на заводах, нормально они зарабатывают?
У нас рост ниже, чем в среднем по России. В миллионном городе. Не надо, нет. Это очень плохой показатель. Хотя бы такой был, как у всех, это еще куда ни шло. Нет. Она плохо выживает в том смысле, что понятно, что там, видимо, у нас такая там это промышленность, что не самая популярная для госзаказов, не потому что Пермь не любят, а потому что у нас оружие производит какое-нибудь там, ну я не знаю, там менее популярное сегодня на внешних границах, да, не знаю. Ну, в общем, но не в этом дело, а в том, что это вот, это тот сектор, который полностью зависит от государства, от госзаказов и так далее, и, соответственно, он опять-таки не может быть, ну там... Ну, локомотивом и так далее.
РИА Рейтинг опубликовал список из 85 российских регионов, да, которые ранжированы по динамике промышленного производства первых 5 месяцев. Мы из 85 регионов на 42-м месте.
Обалдеть.
Вот смотрите, значит, соседи у нас на 14-м месте, это Свердловская область, у них прирост 8,5%. Кировская область 27-е место занимает. Значит, так, а кто у нас? У нас индекс промпроизводства вырос на 2,8%. Показатель ниже, чем, вы правы, ниже, чем в среднем по России, почти на 0,5%. Но есть другая версия, например, что вот рост идет за счет оборонки. Я почему и зацепился за слово, да, то есть по поводу оборонки. И вот оборонка обеспечит, ну, такую... В среднем по больнице температура будет ровной.
Вот почему я и говорю, что, значит, оборонный сектор не может быть локомотивом, тем более в современной жизни. Вот когда у нас Путин с этим видится, как его, с американским президентом, забыл, как его зовут.
Дональдом Трампом?
Да. Вот, значит, увидятся и договорятся, серьезно договорятся, о военно-стратегическом сотрудничестве. И все, и город Пермь обрушится от отсутствия заказа. То есть, поэтому вот не надо за это цепляться. Конечно, безусловно, само собой.
О резервах для роста поговорим тогда сразу после рекламы. Она будет короткая. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на 91.2 FM. Прямо сейчас реклама.
Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
13:21 сейчас в Перми. Продолжаем программу «Кухня». Напомню, что в прямом эфире прямо сейчас... Мы разговариваем с председателем Пермской гражданской палаты Игорем Валерьевичем Аверкиевым и продолжаем разговор о все-таки город Пермь через 5 лет, каким он будет, какие смыслы увидим мы. Закончили перед рекламой на том, что мы очень зависим, мы пермяки, наша экономика, наше благополучие, благополучие наших семей очень зависит от внешней конъюнктуры, все-таки оборонка, все-таки промышленность. Это не хорошо и не плохо, это данность. Сейчас она, стабильность есть, но закончили мы на тезисе о том, что вот изменить, что после встречи высших должностных лиц, и тогда не сразу по инерции, да, изменится ситуация у нас.
Это стабильность, порожденная случайными факторами. И это самая главная характеристика этой стабильности. Внешнеполитическая в данном случае все. До 14 года таких факторов не было. Сейчас появились. Ну, все. Точно так же уйдут.
Слушайте, но ведь в Екатеринбурге тоже есть заводы, и также с людьми общаешься, не хотят работать на заводе, конечно, там делать конечно. Нечего. Там тоже есть город-завод. Есть...
Ни один крупный город не пытается превратить себя в моногород, там промышленность или там цифровой экономик, что какой-нибудь фигни. Нет. Современные крупные города – это, безусловно, поле города со всеми там вот... только нет вообще.
По поводу фигни цифровой экономики случайно оговорка была или нет?
Да нет, ну потому что в России у нас при этом режиме все современное превращается в фигню, вот как бы по определению, тут ничего не поделаешь.
Ну хорошо, давайте глобально эту тему смысловую завершим тогда.
Да.
Через 5 лет. Что мы увидим? Ну, ладно, не что мы увидим, там на эспланаде. Но...
Я могу сказать, да. То есть в отсутствии вот этого там земляного изнутри региона посыла, так сказать, к новой жизни в новых людях, я был бы очень благодарен решетнику, что он, видимо, и делает, кстати сказать, если он приведет в порядок все основные символы города. Он начал это делать. Ну, нет, там продолжил с этой самой с набережной нормально, эспланада. У нас еще вот это наше знаменитое это горизонталь, вертикаль, там, ось аллеи Комсомольского проспекта, возможно, Черняевский лет, еще там несколько вещей. То есть вот если все это приведется в порядок за эти 5 лет, ну и слава богу, уже будет неплохо. Рассчитывать на что-то другое, по-моему, не приходится, поскольку это зависит не от власти, а от того, как дышит город, его население, его элита и так далее. Она пока дышит еле-еле.
То есть пациент скорее...
Да. Да, конечно. Но... И все же объективно. Но ведь на самом деле же люди уезжают. Ладно, блин, как вся страна в Москву и в Питер. Теперь уже в Екатеринбург и в Киров уже. У меня там вот 2 знакомые поехали в Киров, потому что там как бы живее. Докатились, блин.
Так, ну что же, давайте от Перми будущего перейдем к Перми дня сегодняшнего. 2 темы по поводу ларьков. Ну, смотрите, во-первых, у нас ларьки объект нестационарной торговли, вообще просто в информповестке июльской, они просто фонтанируют. Значит, как тот недостроенный, да, вот как тот недостроенный фонтан уже, который на эспланаде, значит, строится, вот они очень фонтанируют только в информповестке ларьки у нас. Киоски, НТО, я думаю, для многих вот этим летом знакомые словосочетания. Ну, во-первых, сегодня заработал или был представлен значит, образцовый объект НТО. Значит, значит, правильный и верный. Ну, посмотрим. По фотографиям красиво. Решение суда мы вчера обсуждали по поводу иска к властям. Ну и вот вчера на улице, так совпало на самом деле, никто специально так не делал, так совпало, вчера на улице Чернышевского мэрия сносила незаконные объекты, нестационарные, торговые. Значит, там история такая, что неоднократно людей предупреждали об этом, неоднократно предписание, неоднократно уведомление, но никто ничего не делал. И, в общем, на законных основаниях снесли эти киоски. И вот те, кто будет дальше нарушать, тех будут штрафовать, наказывать и возмещать. Они тоже будут, ну, что естественно, стоимость работ по демонтажу. Давайте в целом, может быть, телеграфно пройдетесь по киосочной истории.
Ну да, тут, конечно, есть почему пройтись. Ну, во-первых, конечно, это сразу же несколько историй. Первая история не очень хорошая, то есть по киосочной ситуации стало ясно, что Решетников в значительной степени перенял стиль Олега Чуркунова. В том смысле, что для них очень важно всякое правило доводить до абсолюта. Вот никто ж не был против культурной революции, но когда включили вот этот маховик абсолютного реализации, абсолютной реализации во всех, так сказать, не знаю, там, парадигмах жизни, да, стало рождаться то самое сопротивление. Здесь то же самое. Я абсолютно за то, чтобы киоски убирали, то есть они портят город, особенно на главных улицах, магистралях и так далее. Я за это. Но понятно, что киоски во дворах никому не мешают и никакой облик не портят. Это очевидно. Более того, они не несут там какую-то функцию, более-менее, неважно, там нравится она городу или нет, жителям нравится, и ради бога, и пусть они там будут. То есть все можно было заранее или продумать, или когда сигнал прошел, просто быстренько все скорректировать. Все, не было бы никаких проблем. Нет, им нужно было довести ситуацию до уникальной, кстати сказать. То, что произошло в суде, мы впервые, это был первый публичный демарш. Там пермская, опять-таки, там говорят, там, элиты как, какой-то впервые против. Это ведь не против Думы, а против Решетникова, поскольку это его детище объединились в суд, прокуратура, антимонопольный комитет и предприниматели. Причем публично, не испугались. То есть таких заговоров против Решетникова еще не было. То есть они показали, что, в общем-то, ну, там, сказать, его не боятся, да? Пока его нет. Инициатива не является...
Там, но уже не заговор, таким. Уже не тайна, видишь?
Да, да, конечно, да. То есть... Понятно, что это так выглядит. Было ли это на самом деле так, я не знаю, являть ли кто-то знает, кроме участников, но выглядит именно так. То есть администрация, правительство краевое допустило, ну, крайне такую нежелательную ситуацию, только потому, что вот либо не додумали, либо нравится быть вот теми самыми демиургами, которые решают абсолютно все.
Давайте послушаем еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Да, добрый день, Павел.
Вот, здравствуйте, Павел.
Как у нас любят говорить, прямо как с языка сняли. Вот как раз вам и ответ на то, что элиты не хотят в последнее время диалог в плане, допустим, строительства и вкладывания средств, например, да, для облагораживания города. То есть вот как раз мы сейчас и подошли к тому, что люди-то вроде бы желают, может быть, да, а у них прямо, видите, по рукам-то их как бы и лупят. И насколько я не знаю, сейчас, как поправьте меня, может быть, если я ошибусь, раньше, по-моему, были, ну, как это правильно выразиться, это правильное слово подобрать, да, то есть если какой-то меценат либо бизнесмен вкладывал деньги во благо, так скажем, да, ему какие-то были...
Преференции.
Правильно, все верно. Да. Сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, такого уже нету, да. Вот, может быть, еще с этого нужно начать. Может быть, нужно вернуться к этому обратно, чтобы людей это привлечь и заинтересовать их, может быть, в этом.
Не, слушайте, а вот а что такое в случае с киосками, куда кто вкладывался? То есть кто там облагораживал город там, и так далее? То есть вот тут о чем речь?
Хорошо, нет. Я понимаю, что бизнес-элита, она как раз, наверное, киосками-то, наверное, не занимается. Да, нет, ну, я просто к тому хочу сказать, что, может быть, издалека подвести к тому, что власть-то лупит по рукам людей, да?
Ну, да, понятно. Да,
спасибо. Так. Смотрите, у нас 20 секунд уже до того, как мы прервемся на рекламу. Если я Павла правильно услышал, Павел, если так перефразировать... глобальную тему, это взаимодействие власти и бизнеса. Да? Почему власть не слушает бизнес? Да, конечно, почему для бизнеса решение власти, инициативы становится новостью неприятной? Ну и тогда по киоскам, то есть почему правильная идея по наведению порядка обернулась вот такими публичными последствиями? Ну об этом сразу после
перегибами,
рекламы.
Как говорят.
Программа «Кухня». Откровенный разговор о важном.
13 часов 31 минут сейчас в Перми. Продолжаем программу «Кухня». Напомню, что прямо сейчас в нашей студии Игорь Валерьевич Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты. До того, как переключиться на рекламу, Павел нам позвонил, слушатель нашего эфира. Но так или иначе мы вышли на тему взаимодействия власти и общества, о том, почему все-таки часто решения власти, казалось бы, правильные, да, не очевидна вот эта польза для бизнеса, тут, собственно, для самого бизнеса. Кстати говоря, можно я наивно очень сформулирую?
Наивность, она в моде.
Да, это же в тренде, я буду в тренде. А при чем здесь муниципальная тема и Куйбышева 14? Я имею в виду схему размещения НТО.
Не, ну...
Почему мы говорим? А ведь он, так это вообще полномочия региона.
Да, конечно, ну так вот устроена власть, так сказать, она не в каждом русском, вне... В российском городе так устроено, а в том же в дурацком Екатеринбурге муниципальная власть и регионально традиционно очень серьезно разделена, и там елки-балки, что происходит из-за этого. А у нас нет, у нас это все просто однояйцовые близнецы. А поскольку среди близнецов есть более крупный и более мелкий, то, соответственно, все происходит так, как говорит крупный близнец. Поэтому, в общем, понятно, что это все знают, что это любимое. Одна из любимых идей Решетникова, вот зачистка города от этого всего, это нормальная идея, что она была транслирована вот этим муниципалитету, а там, ну, либо не подумали, либо вот просто головокружение от успеха. Кстати, у меня такое ощущение, что...
Ну, то есть плохое исполнение. Так, ошибка в объекте или что?
Я не верю, чтобы Решетников совсем упустил ситуацию, сказал, вот идите все это, с этим разбирайтесь, я даже смотреть не буду, что вы там делаете. Нет, я думаю, что все-таки это достаточно такая вертикальная вещь. Я просто думаю, что наш губернатор чуть-чуть преувеличил результаты своей победы на выборах. То есть, ну, сколько там за него, 80 проголосовало, да, там больше, чем за Путина. Он подумал, что это, так сказать, кредит доверия. Нет, это кредит доверия все к тому же Путину, и все, не более того. Поэтому нужно все равно как-то так согласовывать. То есть вот это опять-таки на Чуркунова похоже очень, но они же очень неплохие люди, в общем, так по большому счету, современные, то да все. А вот, кстати, такая идея, что интеллигентные люди из интеллигентных семей, когда попадают во власть, они иногда хуже, чем неинтеллигентные люди. У них какое-то странное представление о всемогуществе своем появляется.
А вот если абстрагироваться от политиков, от первых лиц, да, а посмотреть на вот эту тему НТОшек, можно я уменьшительно ласкательно?
Конечно.
НТОшечек, вот этих, да, вот киосочков, вот так вот скажем, с обывательской точки зрения. Я, кстати говоря, вот как, вот если бы я там, ну, просто был сторонним наблюдателем, смотрите, ну ничего плохого там в предложениях краевого Минторга нет. Когда смотришь эскизы новых НТО, новых киосков, как они должны выглядеть, приличные совершенно эскизы. Вот я только за то, чтобы такие объекты торговли находились на территории мною любимой краевой столицы, город, в котором я живу, я каждый день хожу пешком там и пользуюсь общественным, и не только транспортом. Да? Почему нет? Но ведь, как я понимаю, речь-то зашла о том, что ну, не в свои сани сели, в смысле, в полномочия товарищ собственников жилья залезли.
Конечно,
вот в чем дело. И вот все-таки в культурном, там, культурный код, да, сегодняшнего Пермяка, вот этот киоск около дома, киоск там в межквартальном пространстве, он воспринимается как нечто нормальное, то есть это как необходимое все-таки.
Ну,
то есть, да?
Ну вот я живу, вы, наверное, тоже там живете, наверное, где-то там тоже этой водой пользуетесь. У нас там даже все ею пользуются, это нормально, это никого не раздражает. Ну, более того, ну не знаю, у нас в округе и автоматы есть, и с бабушками есть.
Вы проводные сейчас.
Да, киоски, да, 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 я проводные, да. Там все это, ну, как бы, все нормально, это уже вписалось. Даже вот как в Закамске все ходят на ключик, да, все еще ходят на ключик в Закамске. Вот в городе стали все ходить с этими с бутылями в эти киоски. То есть это уже стиль жизни уже своего рода. А покушаться на стиль это... И вообще, что бы хорошее они ни придумали, любое разрушение, оно тяжелее воспринимается, ликвидация блага тяжелее воспринимается, чем создание блага. Нет, то есть... Созданию блага меньше радуются, чем горюют по поводу ликвидации блага. И это нужно понимать. Да, новые киоски хороши, но уничтожение всегда люди воспринимают.
Так вы тогда это не к вам, это я к тем авторам, да? Так вы тогда сделаете нормально. Я имею в виду, упакуйте эту историю нормально. Зачем? Ну, зачем,
да,
вы?
Конечно.
Упакуйте не в смысле подачи информационной, а упакуйте в смысле действий.
Конечно, так вот.
То есть проведите, но. Реальное общественное слушание.
Зачем?
Как зачем? Да чтобы нет. Снизить градус.
Да нет, там люди умные. Они знают, что по поводу этих киосков, это как, ну, то есть, это проводить общественное слушание, ну, по поводу, там, не знаю, там, булочных. Это так естественно, что никто не придет. А что там слушать по поводу этого дела? А потом проблема будет, нет, общественное слушание ничего не решает. Да всем понятно, просто не надо уничтожать то, что не вредит. Они не вредят, все, и пусть живет.
Но...
Тем более, кстати, большинство из них, я думаю, за год, за два все на автоматы заменится, а там совсем уже там мало места заменяет и все. То есть вот, подождите два годика. Вот, то есть, полная тупость какая-то просто.
Но выводы, на ваш взгляд, будут сделаны? То есть эта тема начнется затухать,
все уже,
как по маятнику, затухает.
Нет.
Тема.
Судебное решение, серьезное судебное решение, в нем отменяется конкретное постановление Думы. Кстати сказать, никто об этом не говорит. Если где-то на частных, не на придомовых территориях в связи вот с этим, с постановлением, демонтировали этот самый киоск, то теперь имеют право обращаться
обратно,
в Думу, да, за компенсацию ущерба там, и так далее. То есть тут решение суда раз в какой-то веке было очень серьезным. Поэтому нет, все, история закончена с придомовыми территориями и киосками на них. Они там остаются. Все.
То есть не трогайте пермские.
То, что не вредит.
То, что не вредит, не трогайте.
Да, да, вот это вот. Не провинциальное там, не что-нибудь там, не привычки какие-то, а вот то, что людям полезно и не вредит ничему. Зачем на это посягать? Вот просто, ну, тупо просто.
Все. Можно сказать, что вот этот 2018 год, там, пермский киоск станет символом чего-то? То есть,
да, я думаю, там чего-то, к сожалению, искренне говорю, к сожалению, это может быть некоторым пунктом консолидации там всяких элитных групп против этого Решетникова.
Может быть. Но я-то все пытаюсь перевести в более приземленную плоскость, вот, Игорь Валерьевич. Вот смотрите, я-то вот пытаюсь пользу найти. Я не про пользу в смысле... смотрите, это же тоже хорошо, что суд поставил точку, пока промежуточную, кстати, точку, ну, потому что есть верховная инстанция, да, можно обжаловать. Да. Это хорошо же, что федеральная судебная система прямо указала на нарушение законодательства. Плохо то, что юристы позволяют себе там вносить такие проекты, но...
Вот, не вносить, а...
Ну, проект решения был, да, там уже визирован. Визирован.
Да.
Но хорошо, суд поправил. Я-то позитив пытаюсь найти в новых объектах, в новых эскизах, которые на сайте...
Я-то позитив, да, конечно, они хорошие.
Они хорошие ведь, на самом деле.
Проблема в том, на какую территорию попадают, и что с ними потом будет делать. Но вспомните, где были хорошие эскизы остановок?
И где они, да, эти остановки?
И эти остановки сделали даже, и все. Да?
Слушайте, ну а кто это сделал? Не перемики ли? Вот когда, вот опять, кто это? Кто поехал? Враги?
У нас есть такая дурацкая такая пословица в России, значит, чисто не там, где...
А там, где не мусорят.
Да, а там, где не мусорят. Нет, это неправильно. Чисто там, где убирают. Потому что люди постепенно привыкают к тому, что правильно, что чисто, и все. Поэтому то же самое.
Хорошо,
если бы наблюдали за всем этим...
Я с вами согласен, но ведь есть и другая аксиома, что там, где есть строгая санкция и неизбежность санкции, это я в том числе не про остановки.
Неизбежность
есть...
это не про Россию, все.
Нет, ну,
строгая есть, неизбежность не является.
Тогда не удивляйтесь, когда вы выходите на работу,
да,
и ваша остановка обклеена абы кем, и вы не можете даже маршрутную сеть посмотреть.
Да, да.
Так надо штрафовать. Это вопрос к муниципалитету.
Нет, штрафовать,
штрафовать
нужно не тех, кто... Вот, кстати, это очень важно, кого штрафовать. Штрафовать нужно не тех, кто развешивает эти самые там объявления, листочки на основках, а тем, кому положено наблюдать, чтобы этого не было. Вот штрафовать нужно чиновников, наблюдающих за этим. Только тогда что-то будет меняться. Люди от штрафов не меняются, а те, кто регулирует жизнь, от штрафов меняются.
Ну, то есть правонарушитель правонарушителем или склонным к таковым действиям останется, да?
Да, конечно, да, да.
Давайте послушаем еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я живу в микрорайоне Садовый, и у меня такой вопрос. Вот я понимаю, эти ларьки, павильоны, это, ну, две стороны вот решают вопрос, законно, незаконно построены, там, убирать их, не убирать. Но у нас вот, например, на остановке Подольской были киоски, где продавались цветы, там какая-то мелочевка, между ними была крыша.
Да.
У крыши были стены. Под стенами, у стены под крышей были лавочки, на которых можно было дожидаться на автобусной остановке, когда подъедет твой автобус. Но у нас суровый климат, у нас бывает и дождь, и ветер. Сейчас у нас снесли эту остановку на Подольской.
Угу. То есть снесли киоски, а вместе с нею и остановку, так вот, да?
Да-да, теперь так же произошло на остановке Увинская. Причем как-то вот случайно оказалось, что время, когда там сносили в дневное время, это было, конечно, зрелище не для слабонервных. Опять вместе с цветочным киоском, с мелочевкой, там с газированной водой, с ремонтом обуви, с каким-то мелким, снесли опять-таки крышу, стены.
Ну, то есть, в общем, то, что нужно в повседневном... повседневной
практике. А сколько времени прошло с тех пор, как снесли?
Уже, вот на Подольске прошло уже гораздо больше месяца. Я боюсь сказать, но, может быть, даже два.
Ну, извините, вас перебью. А можно два вопроса? Первый. А вы обращались куда-либо по этому поводу? И второй. А вы, как житель Садового, вы знаете, где у вас... общественный совет, территориальный общественный совет, например, находится.
Да, вы знаете, я вообще-то говоря такой человек довольно активный.
Так.
Я в свое время уже проходила вот эти вот все, да, действия.
Угу.
Вот, и в свое время, когда я потратила много времени и нервов, я как-то вообще-то говоря так зареклась. Думаю, может быть, мне это одной неудобно, может быть, мне это одной там что-то не хватает и так далее. Возможно, что других людей это все устраивает, я тут нагнетать не буду и все такое. Вот. Но сейчас, когда просто я вот вижу, да, как вот осуществляется в нашем городе, в принципе, я здесь живу с рождения. Мои дети все отсюда уехали, у меня три дочери. Они, будучи взрослыми, они получили высшее образование, отличную окончили школу, они все уехали. Кто-то за длинным рублем уехал, поскольку не мог ведь достойной работы на хорошую зарплату найти. Кто-то уехал, поскольку, ну, тут с личной жизнью, да, не получалось. Вот. И это вроде бы вот как осталось, да, такой, ну, в общем-то, пенсионер, да? И вот я вижу, я обращалась во время кампании Решетникова, я послала порядка 7-8 на его горячую линию, да, вопросов. Вот в том числе по транспорту, по этим установочным павильонам и так далее. Сказать по правде, мне на них на всех ответили. Правда, ответы во многих случаях меня как бы вот, удивили или не устроили, в том числе и вот и по транспорту, по остановкам.
Понятно.
И так дальше.
Понятно, спасибо.
Давайте вот тут.
Это уже другая тема, да, кстати,
да,
тоже
интересная. Да, конечно, но самое главное просто, если в планах по сносу нет в тех же самых планах строительства остановочных комплексов, там, где они совмещались, это, конечно, большой просчет. Но мне кажется, что вполне возможно, что эти планы есть, и новая остановка, конечно, за месяц построена не будет, но это нужно просто все узнавать. Если этого нету, то, конечно, это просто безобразие, само собой.
У нас буквально минута до конца эфира. Давайте резюмируем. Вот мы сегодня одну глобальную тему взяли, одну оперативную.
Да.
Давайте на оперативную все-таки закончим. Вот эти вот истории с этими киосками, история с ларьками, любая история, она заканчивается.
Да.
Урок такой. Ну что позитивного из этого урока вынесли?
Позитивное следующее. Значит, нужно следить за действиями властей, и этот пример с киосками говорит о том, что если что-то вам не нравится, и это что-то касается очень многих, у нас есть шанс, у вас есть шанс добиться, чтобы ситуация была исправлена. То есть это хороший пример о том, как ситуацию можно исправить низовой инициативой предпринимателей, жителей там и так далее. Очень хорошая ситуация.
Спасибо большое, Игорь Валерьевич, за участие в сегодняшней программе. Я напомню, что прямо сейчас в нашем эфире был председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев. Говорили мы о предстоящем юбилее Перми, искали те глобальные смыслы, которые оживят и вдохнут новую жизнь в наш город. И говорили мы на оперативную тему. Прямо сейчас новости.